Кеннет Дун. «На море шторма нет», читает Мироненко Юрий. К частному детективу Дугласу Стину обращается студентка колледжа, у которой таинственно исчезла ее соседка по квартире Сью Льюис. Ее рот сразу же расплылся в огромной улыбке.
«Добрый день, мистер Стин! Вы меня помните?»
Все обстоятельства указывают на то, что девушка просто решила уехать со своим новым партнером, о котором не хочет рассказывать ни строгим родителям, ни лучшей подруге. Но клиентка убеждена, что все не так просто, и что с ее соседкой случилось что-то плохое.
«Честно, я не злюсь, что она испортила мне каникулы и что мои родители потратили деньги. Если ей от меня больше ничего не нужно, ну и прекрасно».
В доказательство она показывает детективу заметку из газеты маленького калифорнийского городка Сан-Кристобаля, где описывается, что девушка, очень похожая на Сью, участвовала в вооруженном ограблении. По просьбе клиентки Стин отправляется в Сан-Кристобаль, но там узнает, что единственный свидетель ограбления был накануне его приезда зверски убит и вонзила нож ему в живот. Потом еще и еще. А на его теле оставлено загадочное и пугающее стихотворение. «Хотя на море шторма нет, ты ставни затвори. На клумбах черный мох, как креп. На дереве сидит старик. Его спросили, это больно. Он ответил, да, довольно. И сказал, я так устал, уж лучше умереть. Высок прилив, моря без побережий. Но если сделаешь как надо, получишь куклу ты из Франции в подарок». Глава первая.
«Придется отменить наш ужин сегодня», —
раздался из трубки деловитый голос Габриэлы.
«Меня попросили задержаться на позднюю операцию. А завтра я работаю в ночную смену. Послезавтра у меня выходной. Давай сходим в какой-нибудь музей. А потом пообедаем вместе перед тем, как Джо приедет из школы».
Я промямлил что-то неопределенно утвердительное. И прежде чем успел добавить что-то еще, Габи уже разъединилась. Неудивительно, она звонила из больничного холла. И я слышал, как на заднем фоне раздавались голоса врачей, скрипели колеса каталок и звенели железные кюветы. И что бы я мог еще добавить? Что я отменил заказ столика в ресторане, который, кстати, так еще на самом деле и не сделал. Или что я по ней соскучился. Или даже невзначай произнести, что я ее люблю, хотя и сам не был в этом уверен. В любом случае, Габи все это было не нужно. Ее телефонные разговоры со мной всегда были сжатыми и информативными, как будто мы оба находились в операционной. Я положил трубку на рычаг, откинулся на спинку кресла, закинул ноги на стол и стал размышлять, чем мне заняться сегодня вечером. Мое крохотное бюро, расположенное в районе Эхо-парка, недалеко от Чайна-тауна, практически и вмещало этот стол, кресло, еще одно кресло и стул для клиентов. Примечание. Эхо-парк, Чайна-таун, центральные районы Лос-Анджелеса. Завести это помещение меня заставило как раз Габи. А учитывая, что клиентов у меня уже две недели как не было, я начал сомневаться, сумею ли продолжать выплачивать за него аренду. Не могу сказать, что дела у меня шли из рук вон плохо. Прошло 4 года с того момента, как я уволился из полицейского департамента Лос-Анджелеса, где работал детективом в отделе убийств, чтобы заняться частным сыском, связанным в основном с неверными супругами и поиском пропавших родственников. Причина была проста. Мне хотелось тихой и спокойной жизни, не скованной бесконечными правилами, отчетами и необходимостью выслуживаться перед начальством. При полном отсутствии амбиций, которые я обнаружил в себе к 40 годам, такая жизнь меня вполне устраивала. Поначалу я старался экономить на всем, что касалось моего личного комфорта, тратя деньги только на объявления о своих услугах в газетах и оплату секретарской службы на телефонном коммутаторе. Девушки принимали звонки от моих потенциальных клиентов, а потом перезванивали мне домой и сообщали всю записанную информацию. Но постепенно у меня стала появляться определенная репутация. Я работал на совесть, тщательно составлял отчеты для клиентов и записывал все расходы. Никогда не болтал лишнего с посторонними и держал свое мнение при себе. Моральная сторона поступков моих клиентов меня вообще никогда не волновала. Обманутые жены рекомендовали меня другим обманутым женам. Счастливые родители, заполучившие обратно в дом загулявшего подростка, делились радостью над соседским барбекю из жирного тельца или на коктейльной вечеринке с друзьями по теннисному клубу. Наконец, к моим услугам все чаще стали прибегать адвокаты по разводам, а это была уже практически постоянная клиентура. Кстати, именно так я и познакомился с моей нынешней девушкой Габриэллой. Она имела несчастье выйти замуж за преуспевающего врача, с которым познакомилась, работая медсестрой в больнице. Все подруги ей завидовали, думая, что Габи выхватила у судьбы настоящий выигрышный билет, повторив судьбу современной Золушки. Но после 10 лет брака муж утратил Габриэле всякий интерес, заявив, что она совершенно себя запустила, а сам нашел подругу на те же 10 лет моложе. Когда Габриэла пригрозила, что уйдет от него, тот совершенно хладнокровно заявил, что она может хоть сейчас уходить из дома, но только ровно в том, что на ней надето, потому что все остальное принадлежит ему. Более того, он намерен получить опеку над их общим сыном Джо. К счастью, Габи оказалась не из тех женщин, которые размазывают слезы по лицу, проклиная свою несчастную долю, а потом остается жить с мужем-тираном на положении комнатной собачки, терпя его открытые измены и презрительные взгляды. Она нашла адвоката из мексиканской диаспоры, который согласился представлять ее интересы первое время почти бесплатно в счет будущего раздела имущества. Соответственно, адвокат Габриэлы нанял меня последить за ее мужем и раздобыть доказательства его неверности, что послужило бы формальным поводом для иска о расторжении брака. Честный парень даже платил мне из своего кармана. Настолько он был уверен в выигрыше дела или просто сочувствовал бедной женщине. Я последил за любвеобильным доктором и в результате обнаружил много интересного. Например, дом на озере Тахо, который он купил втайне от жены. Причем, как оказалось, он возил туда не только доверчивых медсестер, каждая из которых наверняка мечтала стать следующей миссис Доктор, но и некоторых пациенток, причем замужних. Это уже грозило обернуться для незадачливого Дон Жуана крупным скандалом с участием медицинской ассоциации. Я предоставил все свои записи и фотографии адвокату Габриэлы, получив от него горячую благодарность и обещанный чек. Примерно через полгода я случайно встретился с Габи и ее адвокатом в суде. Я давал показания о драке между бывшими супругами, свидетелем которой нечаянно стал, а Габриэлла завершала расторжение брака.